Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что сегодня многие иностранные СМИ написали, что в Российской Федерации впервые с 1918 года произошел дефолт, но дефолт технический. Он носит в основном символический характер. Мало что значит для граждан Российской Федерации. И мы обсудим, что это такое вообще произошло. Потом мы с вами обсудим заявление представителей Турецкой Республики. Заявлений много, они любопытные. В частности, представитель Эрдогана заявил, что действия России на Украине не случайны. Не случайно, это тоже обсудим. После информационного выпуска в России вырос спрос на пиратский Windows после приостановки официальных продаж операционной системы. И в конце обсудим, что эксперты оценили разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в России. Он составляет ни много ни мало 37,3%, то есть практически 40% разницы в оплате труда женщинам и мужчин на одной и той же позиции. В «Умных парнях» у нас сегодня Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Будем говорить на все международные темы, которые у нас с вами накопились за последние пару дней, то есть за выходные. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит и Москва», латиница в одно слово, и в нашей группе ВКонтакте.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Bloomberg с громким заголовком. В России впервые с 1918 года произошел дефолт. Ночью истек льготный период для выполнения, для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Речь идет о долларовых облигациях Министерства финансов, остаток которых на 552 миллиона долларов Россия должна была погасить 4 апреля. Но США перекрыли возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал исполнение обязательств в рублях. Западные участники рынка приготовились объявить дефолт по этим облигациям, ссылаясь на изменение валюты платежа. Однако Минфин в конце апреля довел до инвесторов средства в долларах. Сейчас Минфин говорит, что Россия не отказывается выполнять долговые обязательства и предлагает расчеты в рублях. Министерство предлагает не получившим выплат по бондам от 20 мая обращаться к зарубежным банкам. То есть смысл в том, что деньги на счетах, но деньги получатель отказывался фактически получать, прошу прощения за тавтологию. Максим Чирков с нами, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот чтобы без политических окрашиваний, чисто по науке экономической, что минувшей ночью произошло?
Ну, я бы так сказал, что вот то, что сейчас пытаются представить в западной прессе как некий дефолт или псевдодефолт России, ну, в природе своей, конечно, не имеет никакого дефолта, потому что понятно, что экономика России, так сказать, работает, ну, в нормальном режиме, да, учитывая вот это вот санкционное давление, что Россия, в общем-то, полностью платежеспособный агент, да, и на самом деле задолженность России, вот внешняя задолженность, она из крупных стран, она просто находится на одном из самых низких уровней, то есть понятно, что Россия способна обслуживать госдолг. И то, о чем пишет вот Bloomberg, допустим, да, вот о так называемом дефолте, это фактически не дефолт России, это всем очевидно, то есть это дефолт западной финансовой инфраструктуры, да, то есть платежи Россия, как бы, во-первых, переводит, да, она оплачивает, да, соответственно, через свои, так сказать, ну, различные институты, скажем так, ну, а западная инфраструктура, она просто не доводит эти платежи до конечного получателя, поэтому фактически то, о чем пишут вот ведущие западные издания, для всех очевидно, что это фактически дефолт просто западной финансовой инфраструктуры.
Они сами, Максим Андреевич, я понимаю, они сами это, скорее всего, прекрасно понимают, потому что деньги есть, просто условно получатель отказывается кошелек открывать и эти деньги туда класть. Вот. Но другой момент, они же сознательно идут на это, или с вашей точки зрения они стали, ну, некими заложниками собственных же наложенных санкций и теперь объявляют дефолт? Ведь по формальным причинам, по формальным показателям деньги не пришли, и значит, они объявляют дефолт.
Ну, да, формальные вот эти вот признаки, они есть, но я просто объясню, что будет происходить дальше. Дальше будет подрываться доверие к западной финансовой инфраструктуре, отказ проводить те или иные платежи. Это выльется в очень серьезные последствия для западной экономики. С моей точки зрения, альтернатив снятию, даже уже, наверное, в этом году вот подобных санкций, их просто нет. Потому что мы видим, что из-за подрыва доверия к западной финансовой инфраструктуре сокращаются вложения, на самом деле, в западные экономики. Они, так сказать, живут за счет притока. Да. Мы видим, что по Соединенным Штатам там просто... Ну, бешеное сокращение притока, так сказать, инвестиций на различные рынки.
Что для нас означает? Что для нас означает минувшая ночь объявление дефолта?
Ну, для нас это не обозначает ровным счетом ничего. Мы видим, что вот такие формальные заявления, да, так сказать, российский рубль абсолютно спокоен, да, на очень он высоко торгуется, так сказать, к доллару, да, то есть он дорогой относительно западных валют. Даже на фондовых рынках это не сказалось никак, потому что сегодня фондовые рынки скорее ростом реагируют, ну, потому что все понимают, что это некая такая формальность. Такие ритуальные, не знаю, какие-то вот танцы, да, но, в принципе, через день, через два об этом все забудут и так далее. То есть нас бы могло это волновать, если бы мы были так же закредитованы, как многие западные экономики, и мы бы вот должны были набирать, так сказать, все больше и больше кредитов, вот тогда эти кредиты стали бы для нас дороже. Но поскольку Россия, в общем-то, ну, практически, ну, мы очень мало, на самом деле, должны по вот внешним долгам, именно государственным. Ну, на нас это, в принципе, никак не скажется.
А я правильно понимаю, Максим Андреевич, что это какая-то уникальная ситуация? Правда, дефолт объявлен, Блумберг сам признает, что дефолт носит символический характер, деньги на счетах, деньги никто не берет, и, по сути, даже если кредиторы обращаются в суды, вот, по стандартной схеме, они скажут, верните наши деньги, а мы говорим, а вот они, а мы взять не можем. Ну, ваши проблемы, наверное. Как-то так это выглядит?
Ну, безусловно, так. Кроме того, я все-таки могу сказать, что очень большая часть держателей долгов, да, она может получить, если, допустим, держатели из России, да, то у них нет проблем получить, так сказать, вот эти выплаты, ну, в нашей юрисдикции, да. Это все касается, так сказать, в основном, на самом деле, западных инвесторов. То есть вот эти вот санкции, они на самом деле наносят ущерб как раз западным инвесторам, как ни парадоксально. Потому что наши-то, ну, они получат эквивалент, допустим, евро или долларов просто в российских рублях и еще на этом, на самом деле, заработают.
По какому курсу они
получат? Да, ну, по действующему курсу.
Так просто, почему они заработают?
Ну, просто потому что за счет укрепления российского рубля мы уже это наблюдали, потому что в апреле были аналогичные, так сказать, сложности, да, и, так сказать, пожалуйста...
Ну, тогда курс был другой. Тогда курс
ну,
был другой.
Я понимаю, все-таки. Да, но для российских держателей, в принципе, выплата в рублях, она не несет каких-то, ну, драматических последствий, они даже, скорее, больше получат, если считать в иностранной валюте, просто потому что пока это до них дойдет, российский рубль еще больше укрепится. Поэтому, как мне кажется, вот для российских инвесторов все абсолютно спокойно, и я думаю, что для западных инвесторов, я не знаю, какие эти механизмы будут, это, возможно, через суды они будут требовать проведения платежей, возможно, все-таки политики западных, но они поймут, что инфляция в западных странах, она разгоняется до сумасшедших уровней именно вследствие подобных действий. Никаких других причин для этого нет. В Европе инфляция уже больше 20% по некоторым странам. Это официальная статистика, которую цитируют вот ведущие западные СМИ и западные телеканалы. И еще есть как бы признаки того, что эти официальные данные сильно занижены.
Максим
поэтому
Андреевич,
альтернатив.
Альтернатив нет. Здесь возникает вопрос, у нас просто, к сожалению, мало времени. Смотрите, наши слушатели говорят, почему говорят, что это первый в России дефолт с 2018 года, но у нас же был в 1998 еще.
Ну, дело в том, что, да, в принципе, в 98-м тоже был дефолт, но это были такие государственные краткосрочные обязательства, рублевые, действительно, там, по сверхвысоким ставкам. Мне сложно сказать, наверное, они какие-то, может быть, рассматривают еврооблигации, да, те были, значит, номинированы в российских рублях, то есть надо это все посмотреть, там, возможно, по классификации, как бы они разные, поэтому вот считается, что это первый дефолт с 18 года. Ну, опять же, это детали, и мы помним, что было в 98 году, когда фактически, ну, был близко было действительно к краху российской экономики, так сказать, ее рубль падал, и, ну, мы помним, многие помнят, что тогда творилось. Сейчас я бы так сказал, что российская экономика, на удивление, спокойно проходит этот период. Более того, все прогнозы по падению производства, они не оправдываются. Правда, ну, конечно, эксперты сходятся все-таки, что будет падение по итогам, но некоторые показатели, они на самом деле гораздо более оптимистично сейчас смотрятся, чем вообще можно было бы себе представить. В частности, косвенный показатель экономического роста, как потребление электроэнергии, mm-hmm. он растет. Да, несмотря на то, что вроде все, так сказать, вот говорят о том, что экономика должна Понятно. Падать. А электричество, потребление электроэнергии, это один из самых точных косвенных показателей по состоянию экономики. Ну, это по всем странам угу. известно. Так что я думаю, что как бы в России, за Россию, за состояние ее экономики беспокоиться и сейчас, и в будущем не стоит. Ну, все будет абсолютно нормально.
Максим Андреевич, наши слушатели просят уточнить, а кто эти западные инвесторы и почему инвесторы не могут надавить на американских регуляторов, которые вводят санкции?
Ну, во-первых, кто эти западные инвесторы, сказать сложно, потому что облигации, они обращаются на фондовых рынках, да, и вот наши уважаемые слушатели, они сами могут быть теоретически держателями тех же самых облигаций, просто они могут быть номинированы в разных валютах. В России обычно приобретают рублевые, но никто, так сказать, не ограничивает, да, можно и в евро, и какие-то другие приобретать облигации. Поэтому они бездокументарные, поэтому круг вот владельцев этих облигаций, он очень обширный, это инвесторы со всего мира, их может быть сотни тысяч, то есть мы так вот определить, кто конкретно, не может. Но те, кто пользуются, так сказать, вот этими инструментами через посредничество западной финансовой инфраструктуры, те как раз и попали, как бы вот, ну, в кавычках такое слово, на вот эти выплаты. Причем это могут быть инвесторы не только западные, да, это могут быть, кстати, и китайские инвесторы, Понятно. Которые приобретают их через, потому что они же торгуются на западных биржах. Вот. Ну, конечно, надо диверсифицировать. И более того, вот сейчас есть очень четкие намеки, что Россия все-таки больше будет использовать, ну, условно-восточную инфраструктуру, потому что там то же самое все есть. Допустим, гонконгская биржа, там, понятно, санкционных вот этих вот вещей, ну, гораздо меньше вообще вероятность возникновения таких ситуаций. А инструментарий тот же самый, и объемы там огромные. Поэтому, опять же, для России очень много возможностей Спасибо. В будущем занимать, так сказать, на самых различных рынках.
Спасибо большое, Максим Андреевич. Принято. Максим Чирков был с нами, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Алексей пишет, что экономика и доходы в норме, куда ни приди, будь то заправка, парки, куча народа и очереди, в конце концов. И здесь, конечно, возникает вопрос, кто-то из слушателей говорит, ну а дальше-то что? Ну а дальше, получается, понимаете, действительно все оказались в ситуации, которой ранее не было. Потому что формально долги погашены, но деньги отказываются принимать на счет, потому что есть санкции. Как будут дальше действовать? Дальше, по идее, может быть, да, что могут сказать западные контрагенты? Они могут сказать, что, ну, тогда мы будем конфисковывать имущество, чтобы тем самым компенсировать вот эти вот долги. Вот. Но, во-первых, могут быть зеркальный ответ, а во-вторых, а в каких юрисдикциях все это будет происходить? Ну, как бы судебную систему в принципе там, ни арбитраж, ни третейские суды, ни обычные суды, никто не отменял пока что. Или же уже отменили? Вот здесь тоже большой вопрос. То есть обычно, если конфискация, конфискация через суд, соответственно, ответчик тоже может присутствовать, и возникает вопрос, а где эти суды будут происходить? Вот в чем дело. То есть в любом случае ситуация довольно любопытная.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем представитель президента Турции господин Калын связал операцию России на Украине с шагами Запада. Ибрагим Калын сказал, что эти действия какие? Шаги НАТО и Запада на Украине, которые предпринимались этими государствами на протяжении долгих лет. А что этому предшествовало? Во многом в новом порядке на вершине пирамиды находятся сверхдержавы, а под ней 5 или 6 великих сил России, Китая, Англия, Франции и Германия. Ниже средние страны и другие страны. Со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды. Внезапно он стал второй экономикой в мире. Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом военном плане, предложила пересмотреть условия, подписать новые соглашения о балансе через 30 лет. Но в итоге стороны не пришли к соглашению. Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью. Это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка, сказал Колын, хотя подчеркнул, что действия неправильны. Камран Гасанов с нами, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, эксперт РСМТ. Камран, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Камран, скажите, пожалуйста, как заявление страны, которая 23 года находится в статусе кандидата в Евросоюз, характеризует значимость кандидатства в ЕС, с вашей точки зрения? И почему Турция в этой связи, ну, получается, как кажется, немного играет в пику?
Ну, у Турции, надо сказать, очень уже достаточно старая проблема с Евросоюзом. Это то, что Европейский Союз не хочет принимать страну с мусульманским населением, да, с большим мусульманским населением в свой состав. И турки при Эрдогане, на самом деле, это поняли, да. И последние опросы, кстати говоря, среди простого населения. Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Да-да-да. Говорят о том, что все-таки и простые люди, обычные граждане, они уже не хотят, они устали от попыток биться об лед. Что касается вот заявления Колына, то в нем выражается как раз и понимание того, что те самые проблемы, которые испытывает Турция с Евросоюзом, да, те же самые двойные стандарты, когда что-то выгодное Европе, они на это соглашаются. Когда речь идет об интересах безопасности Турции, они говорят, что нет, здесь все по-другому. То же самое Турция наблюдает в отношении России. То есть Турция пытается как-то беспристрастно посмотреть. Конечно, она не может поддержать по ряду причин спецоперации России, но все-таки они как-то более открытыми глазами, я бы сказал, смотрят на эту ситуацию вокруг Украины и вот давление на Россию, которое Запад пытается оказать.
Насколько важно для Российской Федерации и вообще для мира мнение Турции о том, что происходит?
Мнение Турции важно, потому что это одна из стран-участниц G20, да, например, хотя бы большой двадцатки.
Так.
Это страна ведущая, я бы сказал, в регионе, да, на Ближнем Востоке, наряду с Ираном, в экономическом плане даже лидер. И это все-таки страна НАТО, то есть это голос все-таки внутри Североатлантического альянса, которому мы противостоим. Поэтому достаточно ценно, что вот внутри НАТО, да, есть хотя бы какие-то трезвые голоса. Да, этот голос всего лишь один, но он очень сильный, очень громкий. И благодаря этому голосу, например, НАТО не может принять Финляндию, Швецию сейчас НАТО, да, и это нам выгодно.
Камран, здесь возникает другой момент. Не получается ли, что Турция действительно делает, ну, такую ставку на группу стран, которую выступает фактически как Российская Федерация, ну, некая фронда организовалась. Просто все шишки пока получает Россия. Ну, то есть это такой бунт против сложившейся там либеральной системы в мире и так далее и тому подобное. И Турция делает ставку на, соответственно, там, Россию, Китай, Индию, ну и пару еще других государств. Что за этим последует?
Ну, по поводу фронта я бы так не говорил, потому что у Турции, как мы знаем, очень много стульев, на которых они пытаются сидеть, да, и это и с Европой пытаются отношения устраивать с НАТО, с США, когда это выгодно, со странами региона, да, вот страны Персидского залива и Россия, Украина, то есть очень много, как-то вот очень сложно отнести к какому-то одному альянсу. Например, в случае БРИКС мы понимаем, да, там страны, там Китай, Россия сразу в нескольких альянсах, там уже какой-то альянс сформировался. Турция просто свое мнение высказывает, они имеют достаточно силу, которую они накопили за последние 20 лет, и они не стесняются сами также, кстати, действовать, да, так же, как мы в Украине действуем, они действуют в Сирии, и, ну, не слушают они мнения НАТО, Соединенных Штатов, которые там тоже всячески угрожали и санкциями, и различными жесткими действиями. К чему это приведет? Я думаю, к укреплению многополярного мира, за который этот процесс очень Россия тоже поддерживает. То есть, чем больше вот такие страны, как Турция, будут заявлять о том, что они не согласны с Западом, да, то есть есть другое видение мира, тем, ну, для всех лучше, мир станет более справедливым.
Просто интересно, Камран, что Турция делает такие заявления, то есть ведет самостоятельную политику, невзирая на кандидатство в ЕС и, соответственно, членство в НАТО, но ничего подобного себе не могут позволить другие государства, которые хотели бы тоже быть в Европейском Союзе. Например, помните, Александр Вучич не так давно сказал, что у них проблемы из-за санкций с российской нефтью, с газом, и, наверное, эмбарго тоже придется поддержать, что-то подобное. Почему Турция все-таки ведет себя, ну, посмелее? Потому что против нее не введут эти санкции? У Запада нет такого инструментария или что?
Ну, я думаю, это зависит от калибра государств. Все-таки при всем уважении к Сербии, это страна, которая относится к малому порядку государств, которая окружена со всех сторон, по сути, натовскими странами, частично странами Евросоюза. Они очень зависят от своего окружения, от мнения Брюсселя, да, экономически у них нет такой мощи. И у Турции, например, в плане армии, как я сказал, это вторая страна в НАТО, и они понимают, что Европа, например, Соединенные Штаты настолько же сильно зависят от Турции, как и сама Турция от этих государств. То есть там они же считают Турцию, так сказать, щитом на Ближнем Востоке, да, который держит там поток террористов, потоки беженцев. То есть очень много тех вещей, которые заставляют Европу, так сказать, прислушиваться к мнению Турции. Вот в данной ситуации именно, вот если мы говорим про Украину, в чем преимущество Турции? То, что она может и нормально общаться с Зеленским, может нормально общаться с Путиным, да, то есть есть эта игра не в одни ворота. У Евросоюза таких привилегий нету, то есть они могут себе позволить только там как-то Украину поддерживать, да, с Путиным, правда, они созваниваются, но мы на них уже по-другому смотрим, то есть они уже объявили, по сути.
Да, как вот мы на них смотрим? Как вы
считаете? Мы на них так же смотрим, как в холодную войну, то есть они нам объявили войну, хотят добиться разрушения экономической силы России, чтобы она то есть об этом, конечно, открыто не говорится, но, например, вот министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, она так достаточно недвусмысленно заявила, что мы хотим разрушить российскую экономику, да, в первые дни спецоперации.
Ну, да.
Это, по сути, и есть, ну, развал, ну, по нормальным понятиям, да, развал экономики – это что? Это развал страны.
Камран, а как мы смотрим на Турцию? Потому что, ну, в истории наших государств многовековой, в общем, отношения с Турцией были крайне напряженными и противоречивыми. Но при этом сейчас вот есть такая ситуация. Мы понимаем, что Турция снимает сливки, то есть Турция становится глобальным хабом, а Турция, в общем, не ограничивает торговлю, летают самолеты и так далее. Но что нам с того, как себя ведет Турция в данном случае? Для нас это шанс, надежда, что это такое?
Ну, если говорить политически, то плохие отношения внутри НАТО из-за столкновения интересов там Турции и Соединенных Штатов, например, это плюс, да, то есть у них нет единого мнения, и вот пример Финляндии и Швеции налицо. Если говорить про экономику, то условия, когда там весь Запад нас бойкотирует, да, конечно, было бы невыгодно терять важного торгового партнера. У нас, в принципе, большой товарооборот, 20 миллиардов, да, Турция находится там в пятерке среди наших партнеров. Поэтому это и замещение там западных товаров турецкими, да, чего греха таить там, и начиная от одежды, заканчивая строительным сектором, пищевой промышленностью, да, кафе, рестораны, это мы тоже видим, все есть. Поэтому чем больше у нас таких партнеров будет, понятно, разные интересы, да, не всегда мы можем говорить, что мы одного мнения, но надо контролировать эти конфликты, которые могут быть там в той же Сирии, в Ливии, во имя общих выгод. То есть там, где нам выгодно, надо сотрудничать, там, где есть риск конфликта, как-то пытаться их решать. И это получается, в принципе, до сих пор.
Понятно. Спасибо большое, Камран. Принято. Камран Гасанов был с нами, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, эксперт Российского совета по международным делам. Туристов российских сколько в Турции? Посмотрите, по сути, Россия спасла Эрдогана, говорит Григорий. Турция ведет себя смелее, потому что Эрдогана власть пытались смести через военный переворот. Эрдоган это никогда не простит, как и турецкий народ, говорит Дэнин. В самой Турции все считали, что большие города против Эрдогана. Сейчас он пользуется поддержкой от граждан в Анталии, Стамбуле и Измире. Ну, то есть в данном случае позиция Турции лишний раз подчеркивает именно вот сам принцип работы турецкой политики, существования турецкой политики. То есть членство в международных организациях – это один разговор, но это, как выясняется, не мешает вести самостоятельную политику. 14.30, новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы с вами продолжаем. В России вырос спрос на пиратский Windows после приостановки официальных продаж операционки. «Коммерсант» пишет об этом. На 250% выросло число поисковых запросов по установке пиратской операционной системы. Смысл здесь в чем? За последние 90 дней такой рост зафиксирован. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, за последнюю неделю в сети также стали в 47 раз чаще искать Windows 10 Media Creation Tool. Для этого граждан России запретили скачивать операционку с официального сайта Microsoft. Как заявил директор по развитию электронных сервисов и программных решений Marvel Distribution Игорь Мартюшев, в частности, он говорит, что новых поставок коробочных операционок от Microsoft нет, запасов хватит на несколько месяцев. А Мартюшев отметил, что у потребителей пока не возникает проблем с регистрацией и активацией системы, но в случае юрлиц доступ зависит от нахождения под санкциями. Источник издания на IT-рынке уточнил, что использовать купленную коробочную версию Windows или ноутбук с предустановленной операционкой сейчас можно только если пользователь при регистрации укажет другую страну, не Россию и не Белоруссию. Николай Комлев с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Николай Васильевич, скажите, пожалуйста, а долгое время считалось, что установка официальной операционки – это скорее исключение из правил? Что все пользовались пиратскими версиями? Нет такого? Как поменялось?
Простите, немножко не услышал ваш вопрос.
Николай Васильевич, а сейчас слышите, Николай Васильевич?
Да,
вот, слышу. Смотрите, долгое время считалось, что установка лицензионной операционки – это скорее исключение из правил. А тут мы получаем, что резко увеличилось число скачиваний пиратской версии.
Я понял. Вот послушайте, нам же важен прикладной аспект, да?
Да.
Особенно нашим слушателям с вами.
Да.
Вот то, что увеличилось сейчас не число скачиваний пиратских, а число запросов,
да.
Это просто показывает то, что люди с февраля очень правильно, как бы сказать, подготовились и начали думать о будущем. То есть вот нам с вами, нашим слушателям, надо всегда иметь в голове план «Б». Что будет, если вот сейчас у нас у всех установлена операционка, она работает. Что будет, если вдруг нам отключат обновление? Или отключит вообще ее работу. Просто раньше мы об этом не задумывались, в голову, честно скажу, и мне не приходило. Сейчас приходит, и нам с вами сейчас нужно подумать, если отключат, где мы будем скачивать желательно легальную версию, ну, не желательно, а однозначно, да, просто, может быть, будет какая-то версия, там, Windows или версия Linux, какие-то российские версии, да, надо просто к этому быть готовым. Вот это главный урок из этой новости, что увеличилось. А так пока же страшного ничего не случилось, и заметьте, мы все покупаем готовые компьютеры, и там, как правило, уже предустановлена операционная система. Кто ее предустанавливает там, кто поставляет компьютеры, да, то есть на заводах сборщиков компьютеров, либо дистрибуторы, и у них пока проблем с этим нет. И это хорошо. Очень страшно, если мы вернемся, страна, Россия как страна вернется к теме пиратства, это ударит не по Microsoft, это ударит по нашим разработчикам, потому что если мы у них не будем покупать, им не на что будет жить, не на что будет разрабатывать, да, и, ну, это будет удар по индустрии. Вот это страшно. А для нас с вами, повторюсь, нужно сейчас продумывать план «Б». Что будет, если?
Что будет, если? Но как сказывается на безопасности, технологичности и производительности переход на пиратский софт, с вашей точки зрения? И насколько быстро наши разработчики могут продумать тот самый план уже «В», наверное, когда и проблема с пиратским, потому что качество ниже, и легально не поставляется?
Так смотрите, у нас сейчас есть несколько компаний, которые поставляют российскую сборку Linux, и проблем-то с этим вообще не существует, с тем, чтобы легально купить. Здесь не, как бы не нужно ничего дополнительно придумывать. Просто легальная версия Linux, ну, Linux для нас менее привычен, да, он для, ну, для тех, кто для разработчиков удобно, еще для кого-то, ну, сейчас на него госслужащие переходят. А так нам в быту Linux просто не очень привычен. Но для него есть много бесплатных программ. Я видел ну, компьютеры с Linux-версиями, там есть таблицы, там есть аналог Word. То есть там все есть, все работает. Просто немножко непривычный интерфейс, немножко там по-другому устроено. Здесь как бы все есть.
Все привычно.
Оно уже есть.
Оно уже есть, Николай Васильевич. Ну, тогда просто все сводится к тому, что Microsoft для нас привычен с 90 там какого-то года, и все?
Да, да.
Больше ничего.
Более привычен, более комфортен, потому что они тратят огромные деньги и огромные ресурсы разработчиков на доработку своих программ, их вылизывание, на то, чтобы это был очень удобный интерфейс, чтобы он предугадывал наши желания как пользователя. И, кстати, Microsoft, надо отдать ему должное, очень сильно здесь в России развивал сервис, так, службу поддержки, да, и борьбу с пиратством. Жалко, что ушли, ну вот, это они сделали плохо и себе, и нам.
Николай Васильевич, а нет опасности, что санкции в этой части будут только усиливаться, и, например, Microsoft, ну, либо каким-то образом будет отключать пиратские версии, их искать, или вообще действующая лицензионная система тоже будет отключать? Есть такие варианты?
Ну, я думаю, что сейчас в нынешних условиях нужно быть готовым ко всему. Ровно я про это и говорю, что у нас, у каждого из нас на работе, либо дома, ну, должен быть план Б, потому что если санкции будут усиливаться, да, не исключено, что могут отключить компьютер, операционную систему, еще что-то. Нужно просто быть готовым, подумать, где мы будем, где мы купим там версию легальную на базе Linux, как перейдем и так далее. То есть, да, да, нас... ну, а как? Ну, такие условия.
Понятно. Спасибо большое, Николай Васильевич. Принято. Николай Комлев был с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, глава Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Давайте с вами на эту тему поговорим еще. Пожалуйста, позвоните. Я голосование хочу запустить. Смотрите, в связи с тем, что Windows тоже вводит определенные санкции. Вот, вы сами как пользователь или, может быть, у вас на работе, вы в любом случае будете работать только с лицензионной операционной системой, или будете на другую платформу переходить, или еще будете какие-то способы изыскивать. Но лицензионка – это ключевое, 134.21.35. 134.21.36, ну, будете пиратскую скачивать, а что делать? 134.21.36. И 134.21.37 вы изначально пользовались пиратской операционкой и вообще не понимаете, зачем лицензионку покупать. 134.21.37. Не найдут у нас параллельные компании, выпускают промышленные компьютеры, говорят, что все будет в порядке. А тех, кого за пиратский софт осудили, амнистируют или хоть извинятся, говорит Панк 13. Но их-то осудили когда? У нас же закон обратной силы не имеет. Вы не помните разве? А в чем проблема использовать удаленный рабочий стол нидерландский как вариант фирмы Прослойки, говорит Мелкий. Я думаю, что это вариант, конечно. Это первое, кстати, что приходит на ум, вот, но насколько это сложно, насколько это как бы технологически оправдано, тоже вопрос. 7373948, давайте вас послушаем, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Первая фразу вашу прокомментирую, что обратной силы не имеет, нет. Дело в том, что бывают законы, которые обнуляют и декриминализируют предыдущие, так сказать, нарушения, и амнистируют. Это как раз не обратная сила. Вот, первое. Второе. Полжизни пользуюсь всем пиратским. Вот, единственное, что ну, пользовался не пиратским, а когда вот ноутбук покупал, да, там операционная система уже была установлена. А так в основном скачиваешь для своего персонального компьютера. А после того, как даже фирмы, если УБ приходит фирма и видит нелицензионный софт, в последнее время даже штрафов никаких не прилетает. Поэтому большой проблемы я в этом не вижу. Так вообще надо сейчас пользоваться по максимуму благами этих странных товарищей, чтобы...
Когда все отключили, то есть это святые нулевые практически, получается.
Ну, наверное, да. Но что-то я вот по такое. Жизни пользуюсь Даркнетом, да, там через торрент всякие системы, и там все есть, лежит, свеженькое. Вот сейчас вот в мае Microsoft решил там новый патч выпустить, кучу этих самых, как это, нелицензионных Windows полетели. Ага. Вот, буквально через несколько недель вышел патчик, все нормально, все работает.
Хорошо, спасибо. Я сделала вид, что я поняла, что такое патчик. Хотя, конечно, честно говоря, так глубоко я тему не изучала. Я ради интереса тем временем посмотрела, сколько человек осудили за пиратский софт. Смотрите, ответственность быть не может в случае, если лицо, разместившее пиратское ПО на компьютере, неизвестно. По некоторым данным, по статье 146 УК в 2013 году осудили 232 человека, в 2014 году 237, в 2015 уже 269 человек. Другой, кстати, статистики нет, но это тоже любопытно, что будет с этими людьми, если кого-то судили, например, год назад. Ни разу не ставил себе официальную операционку, ставил всегда сборки, где вырезано все лишнее. Еще, они же все обещали, где теперь думают, только где купить, все сдулись. Не очень поняла, кто сдулся, ну ладно, слушаем вас, алло. 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 Слушаем вас. Здрасте.
Николай зовут.
Николай, пожалуйста.
Да, мне кажется, что все будет доступно, те же самые ключи, вон, пожалуйста, на Алиэкспрессе зайдите и купите для чего.
Мне тоже кажется, что это есть, то есть я не очень понимаю даже вот этой какой-то, знаете, паники, которая, вот мы приняли закон, согласно которому мы освобождаем от ответственности там, ну, для параллельного импорта, а потом вот этот мы приняли закон, то есть такое ощущение, что сейчас становится посвободнее даже, нет?
Ну, не знаю, тут другие как бы опасности есть. Теоретически они могут какое-нибудь обновление выпустить, которое заблокирует Зловредно. Работу. Ну, в принципе, знаете, у нас в стране люди на машинах едут никуда, на компьютерах они играют. В принципе, если им отключить. Ну, то есть те, кому это критически важно для работы, они перейдут там на тот же Linux спокойно, и все остальные, ну, как бы...
Понятно.
Просто, я говорю, просто большая часть страны занята общественно бесполезным трудом, в общем, никто не заметит.
Все ясно, спасибо, Николай, большое. А еще, ранее осужденным будет амнистия, говорит Юрий. Я этого не встречала, честно говоря. Так, патчи — это исправление недоработок, говорит Сергей. А, в компьютерной терминологии вот что такое патчи, спасибо большое. А то я в другой системе, знаешь, что такое патчи? Но это точно никак к Windows не относится. Мой домашний компьютер оборудован лицензионным Windows, а у сына ноутбук пиратский. Он даже в PlayStation бесплатно играет. Мама у него хакер, говорит Григорий. Еще на российских торрентах Windows Vista появилась за 2 дня до ее выхода. Тем, кому нужна будет лицензия, перейдут на Linux. Код открытый, можно сделать сборку под любые нужды. У вас есть дома смарт-приставка, умная колонка, на Linux есть все, в конце концов, говорит Дэн. Итоги голосования какие? О, боже мой, все люди, которые у нас проголосовали, я 3 номера называла, товарищи, 3 номера. А люди, которые проголосовали, говорят, что они будут искать лицензионную операционку. Непонятно, может быть, это были сотрудники Microsoft, которые настаивают на том, чтобы все равно все искали лицензионку. Или люди действительно это были, проголосовали разработчики наших отечественных систем. Товарищи, будет у вас все удобно, классно, развивайтесь, пожалуйста, у вас тоже будут все это покупать.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте про денежки поговорим. Эксперты оценили разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в России. А разница в оплате труда составляет 37,3%, но может достигать почти 70%. Представляете? 70% в пользу мужчин. А оценку дали в Высшей школе экономики. Влияют на размер оплаты труда, что и на эту разницу. Такие факторы, как семейное положение, размер компании, аппетит к риску, гендерный разрыв в заработной плате наемных работников в Российской Федерации сохраняется и варьируется от 5,3% до 70%. Средний показатель – это 37,3%. Обобщение оценок гендерного разрыва в заработной плате сделали исследователи в Высшей школе экономики в период с 1996 года по 2021, то есть 25 лет. Проанализировали 33 работы из 174 измерений различного рода. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему это продолжается? Расскажите, пожалуйста. Что не так?
Ну, есть объективные и субъективные причины.
Так.
Объективными причинами являются то обстоятельство, что зачастую разница в заработной плате между мужчиной и женщиной связана с тем, что женщина выполняет домашние задачи. То есть чаще находится на больничном или берет отпуск за свой счет, поскольку это требует процесса воспитания детей. Угу. И в силу вот этого объективной причины она в меньшей степени вовлечена.
Поэтому ее надо наказывать рублем. Но ну, если она высококлассный специалист.
Нет, в данном случае ведь вопрос не сводится к тому, что ее наказывают рублем, а дело в том, что просто в тот период времени, когда она, например, находится в больничном, угу. она по объективным причинам получает там пособие по временной нетрудоспособности, которое априори меньше, чем она бы заработала, работая, находясь на работе. Поэтому, конечно, так сказать, это тоже там влечет за собой вот снижение доходов. Следующий момент – это вопрос, связанный с профессионализмом. Тоже, так сказать, если говорим об объективных сторонах, то есть женщина, например, опять же, вовлеченная в процесс воспитания детей, там, в меньшей степени, например, готова оставаться после работы, то есть брать сверхнормативную нагрузку, но это уже оплачиваемые сверх нормы. И, естественно, может быть, в меньшей степени, так сказать, например, там, приобретает дополнительную квалификацию. Но это вот что касается объективных обстоятельств, и, к сожалению, или к радости, там, для каждой оценки по-своему, так сказать, от этой истории не уйти.
Так.
Вот. А есть и субъективная причина, связанная с, ну, скажем так, историческими корнями, когда труд женщины как бы оплачивался еще там в прежние века дешевле, чем мужской при выполнении однотипных работ.
Угу.
Ну, вот эта, так сказать, история, там, культурологическая, я бы так сказал, она там тоже может сохраняться. Вот, и если мы говорим об одинаковых позициях,
да,
вот, и вот эта как бы история, да, она сводится в том числе к таким вербальным, я бы сказал, аргументам, связанным с тем, что ну вот основной же кормилец у мужчины в доме, да, значит, он и должен больше зарабатывать. Ну а женщина, она же при мужчине.
Какое заблуждение?
Да.
Какое заблуждение? А люди застряли в 55-м году примерно, что ли? В 1800, причем в 55-м, я думаю.
Нет, нет, нет. Люди застряли, так сказать, в бизнес-стратегии. Если можно платить меньше, так сказать, зачем платить больше? Поэтому, к сожалению, так сказать, в первую очередь действует вот этот аргумент. Если можно по какой-то причине заплатить меньше, то это не вызывает проблем, так сказать, и, соответственно, оттока высококвалифицированных специалистов, ну, значит, будут платить меньше.
Александр Иванович, а какой инструментарий есть у современных женщин-работниц, чтобы действительно отстаивать свое право на 100% зарплату? Ну, в смысле, на зарплату, которая никоим образом от мужской не отличается, если только в большую сторону.
Ну, знаете, вот если говорим о таких общих универсальных инструментах, это, конечно, естественно, скажем так, коллективные соглашения, да, вот в коллективных соглашениях, которые подписывают между собой работодатели и коллектив, там, собственно говоря, так сказать, гендерных различий быть не может по определению.
Угу.
Вот, это нарушение закона, и все должны платить одинаково.
Так.
Второй, так сказать, инструмент, это уже личный инструмент, это стремиться повышать свою квалификацию, становиться, ну, условно, незаменимым работником, когда работодатель будет вынужден, так сказать, учитывать это обстоятельство, что уход женщина от него, как специалиста, приведет к большим потерям. В этом случае он будет вынужден соглашаться с необходимостью платить столько же или даже больше. Вот, потому что и такие у нас случаи.
То есть есть такая, как я читала в одном из исследований, есть любопытная взаимосвязь. То есть, с одной стороны, женщины действительно получают меньше мужчин, но как работницы они ценятся выше и могут быть более работоспособными в силу просто способности к организации.
Ну да, просто женщины так уже биология нас построила, да, они в большей степени, так сказать, имеют навыки работы с конкретными предметами, то есть тщательность, да, потому что вот воспитание детей требует очень большой внимательности. Вот. А у мужчин, так сказать, это исторически или биологически развито в меньшей степени вот это свойство. Поэтому, кстати, так сказать, вот в Советском Союзе большинство работников, которые занимались финансовой сферой или бухгалтерией, это были женщины.
Да,
кстати, так сказать, о стихах. Да, вот что привело к тому, что у нас вообще сложилась уникальная такая ситуация, что когда стали строиться рыночные отношения, то здесь вот приоритет женщин вообще никто не оспаривал. Да, совершенно было неудивительным встретить главного бухгалтера там крупного банка или компании женщину, да, что наоборот было менее, так сказать, как бы принято в западных экономиках.
Понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Принято. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации. А мужчины просто пошли в брокеры и инвест-консультанты, если я не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Свет спрашивает, интересно, машинист, женщина в метрополитене Москвы тоже получает... Я не знаю, я не интересовалась зарплатами. Выходите на митинги, бабий митинг, говорит мелкий. Да, женщину увезут в автозаке, кто его воспитывать ребенка будет, из сада забирать, вот это вот все. Скажите, пожалуйста, бабий бунт какой-то предлагаете. А, давайте как на Востоке, мужчина зарабатывает, а жена дома сидит, как вам? Какая пошлость. Какая пошлость. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте так. Мне нужны женщины, которые действительно сталкивались с тем, что они получают меньше мужчин на одной и той же позиции. Самое главное, как вы решаете этот вопрос? И мне нужны мужчины, которые, если среди вас есть работодатели, и вы можете объяснить, почему женщина действительно получает меньше, что вы в это вкладываете, и как вы это объясняете. Ну, понятно, что есть позиции, когда человек не знает, сколько получает там его коллега, например, есть такое. Вот. А если этого нету? 7373948, телефон прямого эфира. Почему бабушка пенсию не отнимает? Пусть сидят с внуками, говорит Григорий. В серьезный гендерный разрыв зарплат вплоть до 70% я не верю. Смотрите, средний заработок в России сейчас порядка 60 тысяч. И что же, женщина, где у нас получает не 60, как мужчина, а 20 тысяч? Ну, это же нонсенс, говорит Юстас. Слушайте, ну это исследование Высшей школы экономики, поэтому как и 5,3%, 5,3%. Это, в общем-то, тоже мало. Средний разрыв 40% практически. 40%. У нас коммерческая тайна зарплаты, говорит Григорий. Ну, естественно, но при этом исследования есть, исследования рынка труда есть, и они показывают, что женщины и мужчины на одной и той же позиции зарабатывают сильно разную сумму. Вот в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Как преодолевается это? И самое главное, почему это справедливость? Почему это несправедливость продолжает существовать? Вот в чем дело. Это действительно очень странно. Вам понятное объяснение? Давайте так, проголосуем. Вам понятное объяснение, что вот женщина получает меньше, потому что она может сидеть на больничных, потому что она уходит в декрет, хотя с ее же зарплаты платятся потом налоги, потом они высчитываются каким-то образом, и, соответственно, она сидит не на шее у работодателя, еще что-то. Она, в общем-то, получает те же самые свои налоговые выплаты. Здравствуйте, Виктор Михайлович, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, вот разговор о женщинах, мне приходилось в годы перестройки много проводить образовательных семинаров для наших банкиров. Так. Женщины блестяще справлялись с этой работой.
Да.
Блестяще. Намного-намного лучше мужчин. У них нервная система, у них иначе устроен интеллект. Мой товарищ, когда узнал, что у них правая и левая головные части могут работать отдельно, он огорчился очень. Кроме того, ярким примером образованной умной женщины является наша ведущая. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, добрый человек. Продолжайте. Продолжайте. Я изучал вопрос неравенства зарплат, находил в исследованиях кучу подводных камней. Например, женщин брали в массе, делали общий срез. Если сотрудница была в декрете, ее тоже учитывали, соответственно, все декретные резали статистику недекретным. Это как средняя по больнице. 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Ну вот смотрите, вот по поводу средней температуры по больнице.
Да.
Вот я работаю в крупной компании.
Так.
У меня инженерная должность.
Ага.
Я работаю, ну, у нас это говорят в поле, то есть на улице.
Так.
А в офисе у нас сидит девушка.
Так.
Должности у нас с ней абсолютно одинаковые.
И?
А зарплата у нее процентов на 30 поменьше. Объясню почему. Потому что я вот сегодня в 7 утра встал за свой прибор, и вот в 2 часа дня я закончил. Обливался потом, почти падал в обморок, и вот это вот все. Таскал тяжелое оборудование 20-килограммовое на себе.
Так. А она сидит в офисе с кондиционером, да? Поэтому ей надо меньше платить.
Что еще раз?
Ей надо меньше платить, потому что она в офисе с кондиционером, да?
У меня работа тяжелее.
У вас работа тяжелее. Как это говорится, только рожавшая женщина может понять, как тяжело мужчине с температурой 36,8. Новость.